По словам Дебби, за перенесение торговли из Архангельска в Петербург стоял один Меньшиков. Все другие министры были против. Видя, однако, что вследствие желания самого царя торговля будет перенесена, Дебби начал настаивать на заключении нового, более выгодного торгового трактата между Россией и Голландией. Заключение трактата откладывалось. Дебби сердился. Остерман, утешая его, говорил: «Между нами я вам скажу всю правду. У нас здесь нет ни одного человека, который бы понимал торговое дело. Но я могу вам сказать, наверное, что Царское Величество занимается теперь этим делом. Русские, — писал Дебби своему правительству, — боялись основания предлагаемого трактата, которое заключалось в том, что голландцы могли торговать свободно по всем областям России. Возражали, что это разорит в конец русских купцов, которые не будут в состоянии соперничать с голландцами». Петр приводил в исполнение свой план постепенно. В январе 1718 года в Архангельске был опубликован указ, позволявший торговлю пенькою, но запрещавший вывоз хлеба, ввоз шелковых материй и парчей и повелевавший привозить в Петербург 2/3 всех товаров. Указ привел в отчаяние голландских купцов. Они боялись, что через это распоряжение количество сумм им должных увеличится, и уплата сделается еще труднее, потому что время, назначенное для распродажи запрещенных товаров, было коротко. При этом голландцы удивлялись, что, запрещая ввоз европейских шелковых материй, царь не запретил ввоза материй персидских и китайских. В апреле того же года Дебби писал в Голландию: «На будущее лето будет в Петербурге огромное количество русских товаров. Уже навезено много пеньки, и города Тверь, Торжок и Вышний Волочок завалены товарами, которые будут перевезены в Петербург Ладожским озером, потому что возчики отказались перевозить их сухим путем по дороговизне конских кормов и дурного состояния дорог». А состояние дорог видно из того, что иностранные посланники езжали из Москвы в Петербург по 5 недель вследствие грязи и поломанных мостов. Дней по 8 приходилось дожидаться лошадей на станциях. И несмотря на то, русские люди на лошадях и пешком толпами тянулись к устью Невы. Правительственные лица обязаны были переехать в Петербург и строить там дома. Кроме того, переселялись туда семьи дворянские, купеческие, ремесленничьи. В XV веке по воле Ивана III тянулись из Новгорода в Москву переселенцы, умножившие народонаселение и богатство новой столицы всея Руси. Теперь по той же дороге, только в обратном направлении, из Москвы, тянулись переселенцы в новый город, имевший стать столицей Русской империи. Работников недоставало для построек в Петербурге, и чтоб здесь не останавливались работы, остановлены были на время каменные постройки в целой России. Для примера, как набирались работники в Петербург и собирались на них деньги, приведем таблицу, в которой разложены были люди и деньги по губерниям на 1712 год. С Московской губернии 1192 человека и 2942 рубля денег. С Петербургской 1052 человека и 2604 рубля. С Киевской 190 человек. Денег недостает в таблице. С Смоленской 342 человека и 846 рублей. С Архангельской 703 человека и 1739 рублей, с Казанской 799 человек и 1974 рубля, с Азовской 285 человек и 705 рублей, с Сибирской 342 человека и 846 рублей. Кроме Петербурга нужно было населить Кронштадт, и в 1712 году Петр велел Сенату объявить шляхетским 1000 домам, купецким лучшим 500 и средним 500, рукомесленным всяких дел 1000 же домам, что им жить на Котлине острове по окончании сей войны, и даны им будут дворы готовые за их деньги, а шляхетству дворы и земли под деревни, последнее без денег, и кое час будет, даст Бог, мир тотчас будут переведены, и для того сказывают заранее, чтобы никто неведением не отговаривался. В то время как между иностранными купцами и резидентами в России шло сильное движение по поводу важного для них вопроса о перемещении торговли из Архангельска в Петербург, происходили сношения об усилении русской торговли с Испанией и Францией. Здесь столкнулись два царских агента. Иностранец Лефорт, племянник знаменитого любимца Петровой молодости, и русский молодой Конан Зотов, сын Никиты Моисеевича. Конан Зотов, кроме близости к Петру по отце, расположил царя в свою пользу еще следующим поступком. В 1707 году, находясь в Лондоне для науки, он написал отцу, чтобы ему позволено было остаться еще на несколько времени в Англии и служить здесь на кораблях. Старик Зотов показал письмо царю. Петр пришел в восхищение, благословил письмо и выпил кубок венгерского за здоровье Конана, как первого охотника на любимые его дела. Находясь теперь во Франции, Зотов выставляет свою ревность, идя наперекор своекорыстным намерениям иностранца Лефорта. Лефорт хлопотал о составлении во Франции компании для торговли с Россией и требовал для этой компании больших выгод. Зотов настаивал на пользе свободной торговли для каждого подданного обеих держав. В октябре 1716 года Зотов писал царю из Парижа. «Ваше Величество по первому предложению о коммерции с Испанией изволили сказать, что пошлете не только 6 кораблей с товарами, нужными для строения и вооружения кораблей, но 18, если мир будет с Швецией». Вспомнив это, думаем, что также изволите послать во Францию все, в чем она будет иметь нужду, а Франция взаимно вышлет все, чего Ваше Величество будете требовать. Таким образом, Россия и Франция свой народ сильно побудят подражать этому примеру, не давая ни малых, ни великих привилегий купцам. И не нужно будет последним составлять какие-нибудь компании, но всякий пользуйся и своему государю должное с товаров плати. Ваше Величество, дав некоторые привилегии французам, будет также требовать взаимно от Франции для русских таких же привилегий, чего Франция не может сделать никогда, потому что англичане, голландцы и другие народы потребуют от нее того же. Если Ваше Величество повелите дать места под дворы и магазины первоприезжим французским купцам, то будет ваша отменная к ним милость, а не привилегия. Я не мог отказать господину Лефорту в переводе на русский язык его привилегии, которых он хочет домогаться у Вашего Величества. Я с них здесь посылаю копии, открестивши те пункты, которые считаю вредными. Он хочет требовать этих привилегий на имя своей фамилии. Но тогда какая будет французскому двору угодность и за что этот двор Вашему Величеству будет обязан, потому что милость Ваша оказана будет одной женевской фамилии? Я по прибытии моем сюда хотел от самого маршала Адетре, вице-адмирал и президент в консилии морской, искусно осведомиться, можно ли ожидать от Франции угодного вашему величеству, если она получать будет от России помощь к восстановлению своего флота. Но этому помешал беспорядок, случившийся в мою небытность. Господин Лефорт, бывший арестован за какие-то старые долги, просил маршала Детре об освобождении, что тот немедленно приказал исполнить. Но Лефорт потом, вместо того, чтобы благодарить маршала, пришел к нему с выговором, требуя удовлетворения от тех, кто его арестовал, и объявляя, что его арестом нарушено право народное. Маршал, справедливо рассерженный, сказал ему: «Ты сам себя знаешь, и то милость тебе оказана, что тебя выпустили, потому что агента, как всякого другого, можно арестовать. Нельзя только без нарушения права народного арестовать посла, посланника и резидента». Лефорт, не зная народного права, еще грубее сказал ему: «Я буду об этом писать к царскому величеству». Маршал отвечал: «Я также буду писать и думаю, царское величество больше поверит моим письмам, выйди вон и заплати долги». Зотов не удовольствовался письмом к царю и написал к Макарову: «Здесь посылаю письмо от господина Лефорта к царскому величеству. Извольте хорошенько выразумить его, а мне кажется, что все к себе попросту сказать микишом воротит. Я с ним ни о чем не спорил, Только после письма выговорю, что, верно, он и компания думают о нашем дворе, как не знающим ни чести своей, ни интереса, домогаясь таких ужасных привилегий, от которых государевы доходы все пропадут. Голландец, англичанин, русак и дьявол – все будут под именем этой компании торговать. Одним словом, они думают царское величество обратить кругом и не назвать другом. Еще доношу, что Лефорт здесь арестован в покупке некоторых вещей для государыни-царицы. Ради бога, в деньгах ему не извольте верить вперед. Я думаю, что деньги государыни он издержал на себя, а потом нечем стало выкупить вещи. Также должен я донести, что он держит в своем доме игралище картное. Большое от этого бесчестие царскому величеству, всякий говорит. Верно, мало ему жалования от его государя. Поэтому или прибавьте ему жалование, и игрище закажите держать, или что иное извольте сделать. Я ему в этом деле не удивляюсь. Скудость ко всему пригоняет. В том же месяце новое письмо от Зотова к царю. «Маршал де Тре принял меня так милостиво, будто сына своего. Он назвал ваше величество творцом российского народа. Что может быть сказано в вашу хвалу лучше этого? Потом я ему предложил, что ваше величество желаете иметь коммерцию со всеми окрестными государствами, особенно же с Францией, что ему очень было приятно слышать, и сказал он мне: «Я так сделаю, что и российской короне, и нашей угодно будет». В скором времени буду иметь трактат о коммерции. Правда, что это не мое дело. Да что же делать, когда Бог сподобил птенцам служить вашему величеству в таком деле, в котором посол, господин Матвеев и прочие не могли ничего достигнуть? Петр был рад отпускать и в Испанию, и во Францию как можно больше кораблей с сырыми материалами, нужными там для построения флота. Но при этом старался, чтобы Россия переставала нуждаться в иностранных мануфактурных товарах, чтобы начинала пробавляться своими, начинала обделывать сырые материалы и обделанные отпускать за границу. «Наше российское государство», — говорил Петр, — «пред многими иными землями преизобилует, и потребными металлами, и минералами благословенно есть, которые до нынешнего времени без всякого прилежания исканы». Причина этому была, что наши подданные не разумели рудокопного дела, частью же иждивения и трудов не хотели конному приложить. Чтобы заставить употреблять иждивение и труд, Петр в декабре 1719 года объявил, что все в собственных и чужих землях имеют право искать, плавить, варить и чистить всякие металлы и минералы. Помещики, в чьих землях откроется руда, могли прежде всех других просить о дозволении построить здесь заводы. Но если они не могут или не захотят того, то право на построение заводов предоставляется другим с уплатой землевладельцу 32-й доли прибыли, дабы Божие благословение под землею в туне не оставалось. Кто утаит руду или будет препятствовать другим в устроении заводов, тот подвергается телесному наказанию и смертной казни. Берг коллегии велено было призывать иностранных охотников до рудокопных дел. Мы видели, как Виниус восхищался обилием и добротою железа в Сибири, и как немедленно было приступлено к его обработке. В Нерчинске упоминаются серебряные заводы, в Тобольске два железных, в Верхотурье два железных, в Кунгуре медные. Еще в 1702 году верхотурские железные заводы отданы были Никите Демидову. Заводы эти были построены государевую денежную казною и городовыми, и уездными людьми, и на строение их вышло из казны 1541 рубль, да сверх того с крестьян на наем работников взято 10347 рублей. По жалованной грамоте Демидову он должен был уплатить те деньги, которые вышли из казны на постройку заводов, также за готовые припасы, в них им найденные, с зачетом железа, которое вышло из заводов до отдачи их ему. Все это он должен был уплатить с разверсткою на 5 лет. Кроме того, у Демидовых были железные заводы в Алексинском уезде с 1703 года. В Тульском и Каширском уездах находились железные заводы Александра Львовича Нарышкина, в Малоярославском – иноземцев Меллеров. Упоминаются железные заводы Липские, где лили пушки и книпели, Кузьминские, в Романовском уезде железные заводы Дьяка Борина. На казенных тульских оружейных заводах с 1715 года велено было выделывать в год ружей 15 тысяч, пистолетов 1000 пар, пикинерных копий 1209, и на все это издерживалось по 30 тысяч рублей в год. В 1717 году заведена была игольная фабрика Томилиным и Рюминым с привилегией на 30 лет при запрещении вывоза игл из-за границы. Поблизости к Петербургу важное значение имели оланецкие заводы, которыми управлял иностранец Генин. Мы должны познакомиться с этим замечательным деятелем эпохи преобразования. И самое лучшее средство к этому знакомству – переписка его с царем. Так в марте 1715 года Генин писал Петру: «Воистину я опасаюсь вашего царского гнева, что не мог исполнить всех указов. Почитай, на каждую неделю вновь указы присылаются. А тут еще вновь работы и припасов спрашивают в Петербург и Архангельск. И от такой великой и крутой работы, и от высылки подвод, и от строения кат и шкун, и от смоляного курения сверх заводской нужды остальные мужики разбегутся. Они складывают уголь, известь, руду, гоняют подводы, отправляют заводские работы, да еще платят мелкие подати, так что приходится на каждый двор по 30 рублей. Сам изволю рассудить о такой тягости. Я не для себя только, а для тебя и для народа. А тебе необходим будет завод в нынешнее время». Что отвечал ему на это Петр, видно из письма Генина к нему, написанного в апреле. «Вашего царского величества всемилосердное письмо с великою радостью я принял. И за такое милостивое благодарное письмо я должен, раб, не только ручки, но и ножки у тебя, государя-батюшки, поцеловать. И рад тебе, сколько мочи есть в вашем деле родить с радостью. Прошу и пишу бескомплиментно. Ежели не помилосердствуешь у прибавки к здешнему уезду другого, то истинно содержать всех заводов будет невозможно. Я тебе, батюшка, лучшего ищу. Ежели будет хотя немного легче здешнему народу и прибавлено в помощь ему, то надеюсь, что 8000 дворов, которые давно пусты, опять наполнятся. Ты ныне пойдешь в поход, а без тебя в сенате на мою просьбу решения не будет, и опять дело будет отложено в долгий ящик. Упоминаются селитряные заводы в Казанской губернии майора Молоствова, в Воронежской губернии, в Тамбовском, Шацком, Темниковском, Кодомском уездах, также в Киевской губернии, купоросные заводы Савелова и Томилина в Московском уезде. Убежденный в важности ископаемого топлива, Петр старался разузнать о каменном угле в России. Камер-коллегия, между прочим, обязана была сообщать сведения о состоянии, натуре и плодородии каждой провинции, стараться населять пустые земли и всякую пустоту, предупреждать осторожным домодержавством. В мае 1721 года Петр велел снимать хлеб косами вместо серпов. Разведение табаку началось при Петре, но царь обращал особенное внимание на производство льну и пеньки как по усилившемуся внутреннему потреблению, так и вследствие большого отпуска за границу. В декабре 1715 года он приказал во всех губерниях размножать льняные и пеньковые промыслы, и для того приготовляли бы земли и прибавляли севу на всякий год, а где к этому непривычное, чтобы обучали крестьян и о том объявить в народе, что этот прибавок севу повелено иметь для всенародной пользы и для прибыли крестьянам.